Один. Ужас в глине. Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в своем направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда. Однако настанет день, и объединение разрозненных доселе обрывков знаний откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья. Философы высказали догадку о внушающем благоговейный страх величии космического цикла, в котором весь наш мир и человеческая раса являются лишь временными обитателями. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь застыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрытых успокоительным оптимизмом. Однако не они дали мне возможность единственный раз заглянуть в эти запретные эпохи. Меня дрожь пробирает по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как и все грозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино различных фрагментов. В данном случае одной старой газетной заметки и записок умершего профессора. Я надеюсь, что никому больше не удастся совершить подобное соединение. Во всяком случае, если мне суждена жизнь, то я никогда сознательно не присоединю ни одного звена к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор тоже намеревался хранить в тайне то, что узнал. И наверняка уничтожил бы свои записи, если бы внезапная смерть не помешала ему. Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось зимой 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Гэммел Эйнджел, заслуженный профессор в отставке, специалист по семитическим языкам Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Эйнджел получил широкую известность как специалист по древним письменам, и к нему часто обращались руководители крупнейших музеев, поэтому его кончина в возрасте 92 лет не была незамеченной. Интерес к этому событию значительно усиливали и загадочные обстоятельства, его сопровождавшие. Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюпорта. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром, по виду моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительных темных дворов, выходящих на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Вильямс-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле, и после долгих путанных дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванный подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе. Однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились, даже более. В конце концов, я счел его маловероятным. Будучи наследником и душеприказчиком своего двоюродного деда, который умер бездетным вдовцом, я должен был тщательно изучить его архивы. С этой целью я перевез все папки и коробки к себе в Бостон. Основная часть отобранных мной материалов была впоследствии опубликована американским археологическим обществом, Но оставался еще один ящик, содержимое которого я нашел наиболее загадочным, и который не хотел показывать никому. Он был заперт, причем я не мог обнаружить ключ до тех пор, пока не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Тут мне наконец удалось открыть ящик. Однако, сделав это, я столкнулся с новым препятствием, куда более сложным. Ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мной глиняный барельеф, а также разрозненные записи и газетные вырезки, находившиеся в ящике? Неужели мой дед в старости оказался подвержен самым грубым суевериям? Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого. Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5 на 6 дюймов. Он был явно современного происхождения. Тем не менее, изображенное на нем ничуть не отвечало современности ни по духу, ни по замыслу, поскольку при всей причудливости и разнообразии кубизма и футуризма они редко воспроизводят ту загадочную регулярность, которая таится в доисторических письменах. А в этом произведении такого рода письмена, безусловно, присутствовали. Но я, несмотря на знакомство с бумагами и коллекцией древних рукописей деда, не мог их идентифицировать с каким-либо конкретным источником или хотя бы получить малейший намек на их отдаленную принадлежность. Над этими иероглифами располагалась фигура, которая явно была плодом фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить ее природу. Это было некое чудовище, или символ, представляющий чудовище, или просто нечто, рожденное больным воображением. Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то, думается, я смогу передать дух изображенного существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями. Причем именно общий контур этой фигуры делал ее столь пугающе ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был, по замыслу автора, изображать некие циклопические архитектурные сооружения. Записи, которые содержались в одном ящике с этим барельефом, вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Энджела, причем, видимо, в последние годы жизни. То, что являлось предположительно основным документом, было озаглавлено «Культ Ктулху». Причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на 2 раздела, первый из которых имел заглавие 1925 «Сны и творчество по мотивам снов» Х.А. Уилкокса, Томас Стрит, 7, Провиденс, Лонг-Айленд, а второй – рассказ инспектора Джона Р. Легресса «Вьевин-стрит, 121, Новый Орлеан», А.А.О. Собр, 1908. Заметки о том же, плюс свидетельство профессора Уэбба. Остальные бумаги представляли из себя короткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц, сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов, в особенности из книги Скотта Эллиота «Атлантис и потерянная Лемурия». Все остальное же заметки о наиболее долго действовавших тайных культовых обществах и сектах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь» Фрейзера и книга «Мисс Мюррей. Культ ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года. Первый раздел рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой темноволосый молодой человек, нервически возбужденный, явился к профессору Энджелу, принеся с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий и потому влажный. На его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкокс, и мой дед узнал в нем младшего сына из довольно известной семьи, который впоследствии время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и проживал в одиночестве в Флёр-де-Лис-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс был не по годам развитой юношем, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя психически гиперсензитивным, а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадежным. В день своего визита, как сообщила рукопись профессора, скульптор без всякого вступления сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он в мечтательной, высокопарной манере, которая позволяла предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатии. Неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что все это не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он счел нужным их запомнить и впоследствии воспроизвести письменно, носили поэтический и фантастический характер, что было весьма типично для его разговоров и, как я мог убедиться в дальнейшем, вообще было его характерной чертой. Он сказал: «Разумеется, он совсем новый, потому что я сделал его прошлой ночью во сне, где мне явились странные города. А сны старше, чем созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон». И вот тогда он начал свое бессвязное повествование, которое пробудило дремлющую память и завоевало горячий интерес моего деда. Предыдущей ночью случились небольшие подземные толчки, наиболее ощутимые в Новой Англии за последние годы. Это очень сильно повлияло на воображение Уилкокса. Когда он лег спать, то увидел совершенно невероятный сон об огромных циклопических городах из титанических блоков и о взметнувшихся до неба монолитах, источавших зеленую илистую жидкость, начиненных потаенным ужасом. Стены и колонны там были покрыты иероглифами, а снизу с какой-то неопределенной точки звучал голос, который голосом не был, хаотическое ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук. Тем не менее, Уилкокс пытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв «Ктулху», «Тахан»,